Борис Романовский. Король масок. Книга вторая. Глава первая. Утром я чистил зубы под ругань Серафима.
«Кто-то пришел и опустошил 10 контейнеров!» — орал он. «Под вашим носом!»
Мия посмеивалась, прикрыв лапкой мордочку.
«Я вас всех уничтожу!» — продолжал орать Серафим. «Идиоты!»
«Немировские очень раздражены!» — хихикнула Мия. «Барон Грейк тоже зол!» Я вытер лицо полотенцем и вернулся в комнату.
«Сара скоро придет», —
предупредила Мия.
«Она наняла себе помощника. Нашла паренька-соседа. Сходила в магазин, купила оборудование».
«Где она сейчас?» — я закрутил между пальцев монетку.
«На входе в клановый квартал. Беседуют с охранниками. Ждет ответа от барона».
Тему интервью она правильную заявила.
«Да. Ситуация у Волковых. Про клан Грейк ни слова».
Я кивнул. Если бы Сара пришла брать интервью о клане Грейк, то барон бы точно запретил. Его и так везде обсуждают из-за измены жены, и еще и на телевидении выводить эту тему он не собирается. А вот пнуть лишний раз сестру, чтобы на нее больше внимания обращали, почему нет? Вполне в духе Захара.
«Он разрешил интервью, но с условием, что на нем будет присутствовать его доверенный человек».
«Чтобы лишнего не сболтнуло», — кивнул я. «Ладно, пусть так. Это вообще не важно». Зазвонил смартфон, высветился контакт барона.
«Алло, сын?»
— голос Захара звучал устало.
«Ты как, в порядке?»
«Да вполне, а ты как отец?» С заботой спросил я.
«Нормально. Скоро к тебе журналистка придет из известного агентства. Прими ее. Но ничего про благотворительный вечер не говори, понял?»
«Да, отец, конечно». Барон сбросил.
«Вот козел, даже спасибо не сказал», — возмутилась Мия. «Ты же на благотворительном вечере ситуацию спас, не дал клану еще сильнее опозориться».
«Да-да, очень неблагодарный тип», — охотно закивал я.
«Он ведь не знает, что это ты все устроил», —
продолжала Мия.
«Вот если бы знал, мог бы не говорить спасибо».
«Да, если бы знал, то мог бы не говорить», — согласился я.
«Но он же не знает».
«Да, он же не знает».
«Козел старый», —
фыркнула Мия. «Согласен».
«Кстати»,
— Мия вскинулась.
«Они ведь и правда все деньги собираются на благотворительность потратить, знаешь?»
«Конечно. Барон не посмеет присвоить деньги. На благотворительном вечере присутствовало слишком много влиятельных людей».
«А ты знаешь, что гости потратили очень много денег из-за сочувствия барону?»
Мия снова захихикала.
«Чистая прибыль от аукциона оказалась в 3 раза выше, чем планировалось».
«Из-за сочувствия... ага». Я хмыкнул. «Скорее, они так поиздевались над ним, но новость радует». Открыл шкаф, выбрал строгий костюм с алым галстуком. Переоделся и спустился вниз. Сара пока не пришла. Я сел в кресло, и у входа раздались голоса. В гостиную уверенно вошла Сара, одетая в черное платье с элегантной шляпкой на голове. Я поднялся с доброй улыбкой на лице. «Благородный Артур», — она поклонилась, — «спасибо вам большое, что приняли меня». Сара подошла поближе и замерла. Ее зрачки расширились, на миг она не смогла совладать с эмоциями. Я тоже дернулся и уставился на нее, широко раскрыв глаза. Казалось, время в это мгновение остановилось. Глаза Сары приклеились к тыльной стороне моей правой ладони. На ней присутствовала алая цифра 7. Я же не сводил взгляда с ее запястья, на котором проявилось 8. Наше замешательство продлилось около секунды. Я первым пришел в себя и сделал комплимент. Не ожидал, что ко мне придет настолько очаровательная леди. Ваш шарм покорил меня, прекрасная.
Спасибо. Сара улыбнулась. Я не представилась. Меня зовут Сара, я журналистка из новостного агентства «Медиапульс».
Слышал о таком. Присаживайтесь. У меня уже брали интервью, и эти два кресла прекрасно подошли для него.
Да?
Вы не против, если мы с помощником установим камеру?
Конечно, не против, Сара. Я подожду.
Помощником оказался прыщавый парень лет 20, которого наспех одели в недорогом магазине. Пиджак был большеват, а брюки, наоборот, короткие. Парень ходил с приоткрытым ртом и пялился то на богатое убранство гостиной, то на задницу Сары. Камеру он держал в руках впервые, это было видно. Очевидно, Сара его взяла, чтобы самой не таскать аппаратуру. Доверенным человеком барона оказался мелкий мужик ниже меня на голову. Он поглаживал свои усы и с подозрением глядел на Сару и ее помощника, которые возились с камерой и штативом. Мужик явно сомневался в их профессионализме. Он даже несколько раз с намеком посмотрел на меня и подергал бровями, но я его проигнорировал. Наконец Сара совсем закончила и села. Она немного покраснела, смутившись. Я ободряюще ей улыбнулся.
«Артур, давайте начнем».
Сара постаралась успокоиться.
«Скажите, вы слышали о том, что сейчас происходит в клане Волковых?»
«Нет», — я покачал головой. Сара подозвала помощника, вытащила из его сумки планшет и потыкала по экрану.
«Посмотрите, вот этот видеоролик!» Она протянула мне планшет.
Я включил то самое видео, где Агата разговаривает с Дрейком. Официально я видел ролик впервые. Письмо Алины, в котором она отправила ссылку на это видео, я так и не открыл.
«Мам, а что, если Артур знает о нас?» — нервно спросил Дрейк. «Знает, что я убил его брата, что Борислав искалечил ему ноги».
Услышав вопросы Дрейка, я побледнел. Мои руки задрожали, пришлось сделать усилие, чтобы вернуть себе контроль. Разумеется, я притворялся, но никто этого не понял. Сара и ее помощник смотрели на меня с сочувствием, а низкий мужик что-то быстро печатал на смартфоне. Дальше последовала сцена, как Агата накричала на сына и ударила его. Дрейк рухнул на пол. Я удивленно посмотрел на Сару, та печально улыбнулась и сказала. «Дрейк Волков в глубокой коме. Его ядро уничтожено, он никогда не станет магом. Агата Волкова разрушила жизнь своего сына».
«Дрейк в коме?»
Я хлопал глазами, пытаясь собраться с мыслями. «За 6 дней до этого Борислав упал с лестницы и сильно пострадал», — добавила Сара. «Он полностью парализован. Клан Волковых уже отказался его лечить». Я потерянно передал ей планшет. «Преступления Агаты и ее сыновей ужасны», — Сара нахмурилась. «Совет 10 уже инициировал расследование. Очевидно, что Агата не сможет долго оставаться баронессой. Ее титул заберут. Ее муж Дмитрий все еще глава клана, но вряд ли это надолго». На самом деле все не так очевидно. Сара пересказывала текст, который я для нее написал. «В клане Волковых много мнений насчет того, кто должен стать будущим главой», — продолжала Сара. «Мне достоверно известно, что многие желают возвращения главного рода. Вы, благородный Артур, и ваша мать — последние представители главного рода Волковых».
«Моя фамилия Грейк», — пробормотал я.
«Вы хотите сказать, что...» «Да, Артур», — Сара стала серьезной. «Кланом Волковых долгие годы правила ужасная женщина. После падения баронессы в сети начали всплывать доказательства множества преступлений этого клана. Совету десяти этим утром уже была передана депеша с просьбой распустить клан». Я молчал, пораженно слушая Сару. «Но Волковы еще могут спасти ситуацию», — продолжала она. «Если изберут своим главой кого-то чистого, с непорочной репутацией, как вы, благородный Артур, либо ваша мать». Сара испытующе смотрела на меня.
«Я, Грейк, не собираюсь покидать клан», — покачал головой. «Я люблю свою семью и свой город. Моя мама же...»
Замешкался, словно сомневался, стоит ли говорить. Затем решился и прошептал.
«Ей становится лучше. С того момента, как я начал ходить, она потихонечку приходит в себя. Мое чудесное исцеление помогло и ей».
«Вашей маме становится лучше?» Сара удивленно приподняла брови. Низкий мужик чуть не уронил телефон от моих слов. Он тут же начал очень быстро печатать. Но даже если барон пожелает вмешаться, уже поздно. Видео снято, и Мия не позволит его удалить. Сара получит свой взрывной материал.
«Мама очень любит свою семью», — продолжил я. «И она согласится помочь своему родному клану, даже несмотря на смерть моего брата и мои искалеченные ноги. Мама очень добрая. Она простит им даже такой ужас, если главные виновники будут наказаны. Но, знаете, я буду против. Мама и так очень настрадалась за свою жизнь. Я хочу, чтобы она жила спокойно, а не...»
Снова замешкался. «Они возглавила утопающий клан», — подсказала Сара. «Уверена, Волковы на коленях будут умолять вашу матушку стать главой клана. В такой критической ситуации только полная смена власти может стать спасением».
«Достаточно», — низкий мужик подошел к нам. «Барон запретит выкладывать это интервью. Мне придется удалить видеозапись».
«Вы желаете поссориться с нами?» Сара надменно посмотрела на мужика. «Вы правда желаете поссориться с одним из крупнейших новостных агентств страны?» «Не боитесь?» Мужик насторожился.
«Знаете», — Сара поднялась и окинула его высокомерным взглядом, «если ваши крошечные пальчики коснутся моей камеры, завтра же выйдет подробное описание всех событий, которые происходили на благотворительном вечере. Минута в минуту. И оригинальные видеозаписи мы добудем, не сомневайтесь. Сами знаете, какие именно видеозаписи. Собирай камеру, уходим отсюда».
Последние слова Сара бросила помощнику, который с открытым от восхищения ртом таращился на нее. Не виню его, Сара и правда выглядела очень круто. Низкий мужик аж затрясся, весь покраснел, но не посмел и слова сказать. «Я даже название придумала». Сара остановилась у арочного прохода. «Вечер Сахатова. Как вам?» Фыркнув, она ушла. Лишь цокали ее каблуки. Низкий мужик поспешил за ней, спешно набирая барону. Я остался в гостиной один. Медленно встал, подошел к столу, взял графин с водой, налил в стакан, выпил.
«Хорошо», — прошептал я. «Свежо».
Мия хихикнула. Интервью прошло успешно. С таким материалом Сару возьмут на работу в любое крупное агентство княжеского масштаба. Будет брать интервью, как в прошлой жизни. У нее талант в этой сфере, и она его обязательно раскроет.